Говорит Радио Свобода. Час прессы. Программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нашими гостями, специальным корреспондентом интернет-издания «Лига нет» Сергеем Высоцким. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И главным редактором интернет-издания «Ньюсру» Ольга Ленина присоединится к нам буквально через пару минут. Мы обсудим главный вопрос украинской политики, не только украинской, последних дней. То, что происходит вокруг дела Юлии Тимошенко. Мы говорили об этом деле уже очень много в нашем эфире, буквально каждую неделю, практически в последние дни, в последние месяцы. И совершенно очевидно, что ситуация вокруг этого процесса, она стала лакмусовой бумажкой украинской демократии. Важно было дождаться приговора, потому что очень многие соседи Украины, и европейцы, и россияне были уверены, что вот до того вынесения обвинительного приговора вообще дело не дойдет, что статья, по которой обвиняют Юлию Тимошенко, будет декриминализирована еще до начала того, как судья начнет выносить приговор. Это не произошло, этого не произошло. И вот сейчас мы спросим у наших гостей, что дальше, как будет вообще развиваться, по их мнению, дальнейшая ситуация. Давайте, Сергей, начните.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Значит, ситуация развиваться дальше будет, как мне кажется, таким образом. Значит, почему власть украинская решила Тимошенко посадить, грубо выражаясь?
Грубо, тут можно грубо выражаться сейчас, да. Не грубо, это уже вот факт.
Значит, посадили ее, понятное дело, из-за каких-то внутренних фобий нашего замечательного многоуважаемого президента Виктора Федоровича Януковича, который, ну, в общем, не хочет, чтобы на следующих президентских выборах, да и на парламентских выборах Юлия Владимировна Тимошенко составила ему конкуренцию. На президентских ему, на парламентских его партии. То есть, понятное дело, что если Юлии Тимошенко нету в политическом пространстве страны, ну, скажем так, в легальном политическом пространстве, в не публичном, а в формальном, то, скорее всего, ее партия тоже будет претерпевать всякие изменения, будет разрушаться. Ну, там есть на Банковой, определенный Банковый, это
место, где они сидят.
Да, улица.
Она сидит президент. В тюрьме, а они сидят на Банковой.
Там есть некоторые планы по разрушению бюта, но это сейчас не важно.
Не важно, да. Действительно.
Главная идея, которая преследует нашу власть, такова, что сейчас мы посадили Тимошенко в тюрьму, и благодаря этому мы можем поторговаться с Европой. То есть, грубо говоря, все понимали, что если мы сейчас Тимошенко, мы это, я говорю от имени власти, скажем так, Тимошенко оправдываем, то следующего, не оправдываем, вернее, ни в коем случае нет, оправдательный приговор был невозможен. Мы ее выпускаем по условному обвинению, либо по декриминализации статьи. То есть все равно она остается судимой и не допускается к выборам, по крайней мере, к парламентским. Европа начинает давить на Украину в вопросе снятия судимости с Тимошенко и возвращения ее в легальную, публичную и парламентскую, в том числе, политику. Вот поэтому, ну, такой вот придуман был замечательный, гениальный в своей простоте план, гениальный в кавычках, что сейчас мы Тимошенко посадим и будем торговаться с Европой сначала за ее освобождение, а потом уже за снятие с нее судимости. И пока мы будем торговаться, это пройдет много лет, парламент на не попадет, потом, может быть, перед самыми президентскими выборами, если они сильно надавят, может быть, мы что-то там и снимем с нее, но в это время она останется без партии. Ну, вот такая вот замечательная ситуация. Ну, она несколько шизофренична, поскольку, скажем прямо, сейчас Украина находится в таком экономическом состоянии, а сами властимущие находятся в лучшем экономическом состоянии, но это экономическое состояние связано напрямую с их счетами на Западе. То есть это не ситуация Белоруссии, когда они все дружно едут там отдыхать в какой-то Крым. Они любят Ницца, Монако, Сен-Тропе и прочие замечательные культурные места, где, в общем, каждый нормальный человек, с их точки зрения, должен проводить свое время. В нормальной стране, а не в этой вот ужасной Украине. Из этой ужасной Украины можно просто выбивать деньги и тратить их на Западе. Поэтому, в принципе, они играют в очень странную, непонятную игру, потому что это не позиция силы. Да? Они перед Западом слабы, поскольку они зависят в государственном плане от западных кредитов, которые могут перестать им давать. И тогда экономика обвалится, и тогда голодный народ, грубо говоря, их снесет просто. Может быть. Вот, и они зависят от Запада по бизнесу, по счетам, по нормальной жизни, по недвижимости, по вот таким вот имущественным вопросам. Поэтому, ну вот, я уже не понимаю, что они будут делать дальше, потому что это полная какая-то шизофрения наступила.
Ну, может быть, Ольга понимает, что они будут делать дальше?
Ну, я могу только дополнить. Я не могу сказать, понимаю я или не понимаю, но ситуация действительно такова. И сейчас очень заметно, как банковая и люди из партии регионов буквально выискивают какие-то в западных СМИ высказывания западных политиков, какие-то признаки того, что с ними торгуются. Они все не могут понять, с ними не торгуются. Их ставят перед фактом. Выпускаете, снимаете, тогда вообще продолжим дальше разговор. И, по-моему, та же ситуация, на самом деле, вот мы говорили про Запад, но та же ситуация, собственно, и с Востока. Если они пытались этим сделать реверанс в сторону России, то получили совершенно противоположную реакцию, которую тут же высказал, собственно, Путин, который высказал недоумение. И уже лучше сказать о том, что, ребята, я тоже не понимаю, что вы делаете, и считаю вас полными идиотами, в общем-то, наверное, было сложно. Поэтому они просто такое впечатление, что вот политическое руководство Украины начинает сползать в какой-то собственный мир и в нем жить. Ну вот весь мир живет по каким-то одним правилам, а руководство Украины играет по своим совершенно правилам, в своей абсолютно песочнице, и глубоко и совершенно искренне, видимо, не понимая, почему их не воспринимают окружающие.
Действительно, а почему? Казалось бы, все было так хорошо придумано. Но это ведь, можно сказать, Сергей, что этот приговор некий момент истины, да, потому что для украинской демократии, вообще для отношения к Украине, потому что до приговора еще были разночтения. Я не убеждаю, что их вообще сейчас нет. Безусловно, и в Европейском Союзе есть группа стран, которая хотела бы продолжения диалога с Украиной, и которую можно, так сказать, вот подвести под такую мысль, что если диалога не будет, то Украина попадет в российские объятия.
Я бы не называл это группой стран, это скорее группа личностей, скорее эта группа личностей, она квартируется в Брюсселе. Это определенное количество таких интернациональных еврочиновников, которым нужно, в общем, показывать свою бурную деятельность на своем посту. Вот. Но по-настоящему, как бы, пусть даже эти еврочиновники говорят об этом, ну, на уровне руководства. Да? Ну, вот Эштон высказалась достаточно мягко по этому обтекаемому вопросу, не было критического осуждения.
Ну, я так не сказала,
я тоже так же бы не сказал, что это...
По-моему, она довольно четко сказала, что, ребята, мы продолжим разговор только после того, как вы примете решение о Тимошенко. То есть, да, мы не снимаем с повестки дня, и мы бы хотели, чтобы все это было дано... Причем она такой... Я, например, это трактовала так, что мы бы хотели, чтобы вы эту проблему с Тимошенко решили до Нового года. Тогда мы может быть, к этому моменту и успеем.
Впишемся, так сказать, да.
Вот, но, грубо говоря, это когда против этого выступает Польша, а за Польшей против этого выступает Меркель, а за Меркель Франция, да, то как? Вот как что-то принимать или как договориться с Евросоюзом без там Франции и Германии и без Польши, которая всегда являлась, в общем, неким проводником Украины. Ну, она проводила за ручку Украину в этот нормальный свет, да, в бальный зал, вот, освещенный тут свечами, даже с красивыми платьями, танцующими парами.
Можно так сказать, даже если уже Польша...
Да, даже если уже Польша резко... Филе, это еврокомиссар по политике соседства, резко осудил арест Тимошенко. Я не понимаю, вот у нас каждый год очень странная ситуация в Украине, потому что каждый день кто-то из чиновников украинских выходит и начинает рассказывать, как все классно, что у нас замечательные переговоры с Евросоюзом, что ничего не повлияет. А в это время вот это идет одно заявление по информлентам и 5 заявлений со стороны там Евросоюза, каких-то политиков европейских, США, о том, ну, какая чудовищная ситуация вообще творится в Украине, и что это полный кошмар, кошмары и так далее и тому подобное. Я не понимаю, вот зачем они это делают? Никому не пытаются обхитрить или не себя убеждают таким образом? Непонятно.
Мы продолжим наш разговор с Сергеем Высоцким и Ольгой Лень сразу же после важной информации на волнах радио «Свобода». What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
«Час прессы», программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – специальный корреспондент интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий и главный редактор издания «Ньюс.ру» ей Ольга Лень. Мы продолжаем обсуждать последствия приговора, вынесенного Печерским районным судом украинской столицы бывшему премьер-министру, бывшему кандидату на пост президента страны, оппозиционному лидеру Юлии Тимошенко. Напомню, что после этого приговора жесткие заявления относительно перспектив сотрудничества с Украиной сделали руководители стран Европейского Союза, администрация президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы, премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин. Вообще, слушайте, само перечисление, вот это вот самое это сообщение, оно выглядит каким-то... Какой-то у меня даже есть не то чтобы гордость, да, гордость за сумасшествие, да, потому что ведь я, наверное, вот мы с вами граждане такой особенной страны, которой больше нет.
Мы объединили всех, да.
Да, вот на самом деле нельзя, вот белорусский журналист не может такое рассказать. Никогда не было, чтобы одновременно на какие-то действия президента Белоруссии одинаково реагировали Европейский Союз, администрация президента Соединенных Штатов и Путин.
Ну, да. Осталось только Китай должен присоединиться.
По Сирии конфликтовали, по Ливии конфликтовали. Тут Украина всех сплотила, все мировое солдат. И что, генсек ООН высказался?
Ну, кстати вот, говоря, ведь тут тоже очень интересная вещь, потому что украинские дипломаты до сих пор защищают ту позицию, которую Украина заняла как раз по белорусской демократии на последнем саммите Восточного партнерства, вы знаете, да, это... истории. Это тоже, мне кажется, очень важный момент недооценки и непонимания этими людьми вообще то, как, того, как следует себя вести в той сложной ситуации, в которой оказалась Украина. В Киеве гордятся тем, что сорвали, по сути, принятие соглашения, вот, постановления, осуждающего нарушение прав человека в Беларуси. Такое трудно себе представить было при предыдущих украинских президентах, при Викторе Ющенко или даже при Леониде
Кучме. Ну, это как в классике, знаете, у Штирлица. Трудно, Мюллер говорил, что трудно предсказать поведение непрофессионалов. Вот то же самое.
Вот, кстати, о непрофессионализме. Ведь казалось, на самом деле, когда Виктор Янукович и его партия приходили к власти, они пользовались репутацией, ну чего греха-то, и так многие думали, что они более способные менеджеры, чем предшествующая им оранжевая коалиция, что они лучше, по крайней мере, разбираются в экономике, что они не совершат таких ляпов в политике, уж, по крайней мере, с Россией уж точно не будут так с ними себя вести, с российскими руководителями, как их предшественники. Что вообще, с ними что-то случилось или просто в них обманулись? Сергей, как вы считаете?
Нет, ну, ничего с ними не случилось. Ну, они талантливые менеджеры в том, что касается монетизации там, некоторых государственных функций, а также перераспределения финансовых потоков, в том числе и бюджетных. То есть они хорошие менеджеры там, на заводе, наверное. Они умеют организовывать производство.
На советском заводе,
да. Ну, вот, знают бесконечное число офшорных схем, очень изящных, запутанных, но они не политики, ну вот, как оказалось. И ведь проблема даже не в них, потому что, насколько я знаю, по крайней мере, из какого-то... Вот вы знаете, вот очень странная ситуация у нас наблюдается. Вот как только начинаешь без диктофона, микрофона и каких-то свидетелей говорить с представителями нынешней власти, не самыми далеко последними. Вот самые жесткие критики Януковича и вообще того курса, который администрация Януковича выбрала для себя, это сами представители партии регионов, каких-то там их региональных элит этой партии. Вот они все хватаются за голову, говорят, что это просто ужас, что творится в стране, как так можно? Вот, и на них смотришь квадратными глазами, не понимая, с кем ты сидишь. Ты сидишь с оппозиционером рьяным, или ты сидишь, да, с одним из толпов режима. Ну, вот такая странная ситуация. Потому что дело даже не только в них. Многие из этих людей понимали, что нельзя арестовывать Тимошенко. И уж тем более нельзя вкатывать ей 7 лет тюрьмы. Ну, многие из окружения президента это понимали. Но они все делали на протяжении полутора лет для того, чтобы вот этот вот президент, вот такой, какой он есть, да, он получил абсолютную, почти монархическую власть над страной. Вот он ее получил, и он ее реализует, как хочет и как ему кажется это правильно, не слушая ничьих советов абсолютно, да, и ничьих мнений. Ну, ты не согласен с президентом, ты можешь отправляться...
Тогда какая-то перевернутая российская формула. Обычно считается, что плохие бояре и хорошие цари. У вас плохой царь и хорошие бояре. Вот это как-то...
Не, они то чтобы хорошие, но они... Ну, черт, может, они что-то больше понимают, чем... Может, они... Да, просто ведь он правда... Вот я думаю, что наши российские радиослушатели должны были слышать об этом, вот о его громадной резиденции под названием Межугорье на 130 гектарах.
140.
Со 40, извини, пожалуйста.
Да. Да. Да, не надо.
Не оскорбляй.
вот, о его резиденции в Крыму. То есть его, в принципе, все устраивает. Он не отдыхает, в отличие от них, в какой-то Ницце. А я точно знаю, что многие из ближайшего окружения, ну, как бы мы знаем эти адреса, да, где они проводят свои летние каникулы, как они потом обмениваются мнениями о джазовых фестивалях, о том, вот как мы замечательно где-то в Альпах в каком-то нашли кафе. И, ну, вот они хотят какой-то нормальной интегрированной жизни в цивилизованное сообщество. Им нужно доить эту страну, выкачивать им деньги и тратить их вот там. Вот. И поэтому
да, для его, них это... ему хватает Межигорья.
Да,
может, надо составлять список Тимошенко и все эти люди, которые сейчас находятся на своих дачах в Ницце и так далее, чтобы они были четко заперты в украинской клетке и никогда никуда не поехали. Может быть, оппозиции стоит об этом подумать?
Ну, судя на те намеки, которые уже сделала Германия, когда правящая партия, в общем, представители правящей партии Германии уже сказали о том, что, слушайте, а может запретить въезд безвизовый для владельцев дипломатических паспортов, а это значит фактически для всех народных депутатов, всех министров,
сотрудников, ну, администрации.
Сотрудников администрации президента, то есть всех. То есть это такой первый довольно серьезный намек. Но понимаете, в чем все дело? Ну, большинство граждан Украины-то не владеют дипломатическими паспортами. Да. И по большому счету, как бы там ни было в нашей постсоветской действительности приятно, когда соседу плохо, да, но, в общем-то, мне, например, все равно, может ли Левочкин поехать в Ниццу, не может ли он поехать.
Нет, так ему же не все равно.
Ему же не все равно. Вы же не принимаете решение о посадке Тимошенко, а он может на это решение повлиять.
Я просто думаю, что для большинства населения невозможность их выехать вот никак не облегчает ситуацию. Потому что первым, на самом деле, что сделало посольство Германии, оно же пока не отменило это. Но оно уже не дало десятку бизнесменов возможность поехать по своим делам, которые и эти бизнесмены не относятся к правящему режиму.
Ну, мы, Оль, давай, мы до конца не знаем, что это за история. Это, да, это промелькнула такая информация, причем в Фейсбуке одного народного депутата, но мы до конца эту историю не знаем. Что там за бизнесмены и что у них за история отношений с Германией.
Да, из Германии. Да.
Поэтому давай пока не гнать лошадей. Но потом дело же не в том, что нам, да, все равно. Дело в том, что там вот этим ребятам, которые вокруг президента находятся, им не все равно. Они же не хотят быть заперты в Украине и отдыхать в Крыму вместе с президентом.
Ну и что они делают? Ты понимаешь, они уже создали себе монстра. Единственный способ, как они могут теперь от него избавиться, это, собственно, физически его убрать. Ты веришь в это? Я нет.
Ну, послушайте, вот давайте перейдем к демократическим методам воздействия на режим. И я вот тогда вам задаю, а что украинская оппозиция? Ее нет? Вот вся у вас надежда, получается, на власть, вот что власть сама поймет или между собой начнет...
Ну, вы знаете, украинская оппозиция, по-моему, очень ярко продемонстрировала, вот за Тимошенко, мне помнится, голосовала, наверное, ну, сколько, 15, 10 миллионов голосовало, ну, да?
Да, 10-11, да.
А почему же только 500 человек тусовало под судом?
Ну, не 500, 1400.
Понимаете, ну, давайте честно скажем, даже просто депутатов от партии БЮТ в местных советах наберется, я думаю, 1000-2. Где они были? Почему их не было? Вот почему они не стояли там вот вместе с бабушками?
БЮТ сказала, что они отказались от массовых акций.
Ой. Вы бы тоже отказались, если бы вы не могли вывести людей, вы бы тоже так сказали.
Нет, ну я говорю, если...
То есть надеяться в этой ситуации на оппозицию, видимо, смешно. Можно надеяться либо на гражданское общество, которое, в общем-то, в зародыше и что-то там трепыхается, но пока как-то не очень. Либо, да, на давление и на то, что власть просто передавят извне. Я не думаю, что стоит тут об оппозиции всерьез сейчас говорить.
Ну, как бы, стоит говорить, но должна быть уже несколько другая оппозиция, и состоять она должна из других людей. Это все просто объяснить. Просто наша оппозиция, которая сейчас вот, пыталась вывести людей под Печерский суд, а так их не смогла вывести. Вот. Это было, конечно, тоже дико, честно говоря. Я там был в день приговора, и когда там, ну, от силы, может быть, 5, 6, 7, я даже не знаю, сколько.
10 тысяч
да, людей, рассеянных по Крещатику, вот, просто стояли, сторонников Тимошенко, как бы, и смотрели молча, как ее увозят. Ну, да, это все очень было странно. Вот, ну, неважно. Просто наша оппозиция, она за 5 лет прошлых очень привыкла быть властью. Ну, фактически в 2004 году стала властью и начала действовать по лекалам этой власти. То есть, когда партию не нужно было не искусственно, а естественно строить, добиваться расширения, привлекать вот талантливых людей, когда все с удовольствием туда бежали, и становилась очередь с сумками полными сумками денег. Вы возьмите меня в парламент, возьмите в местный совет, возьмите в кабинет.
Министров брали,
вот в чем проблема. И вообще, конечно, эти люди, которые повкладывали свои деньги в этот, да, фактически бизнес-проект под названием «Блок Юлии Тимошенко. Батькивщина», вот, они все, как только власть поменялась, просто оттуда слились. банально, потому что эти деньги нужно возвращать, нужно дружить с властью, чтобы дали продолжать там бизнес какой-то, монетизировать там парламентское свое место. Поэтому, конечно, во многом это такая трагическая ирония ситуации. Тимошенко сейчас наступила на те грабли, которые она закапывала еще 5 лет назад в саду. Не надо было так строить партию, как она строила. Но, ну вот что поделаешь, ну такая ситуация, значит, нужна... другая позиция и, наверное, другой политический класс, потому что то, что происходит в Украине, что со стороны вот этой вот официальной нынешней оппозиции, что со стороны власти, оно говорит только об одном, о полной деградации украинского политического класса и политической системы, которая 20 лет строилась. Это деградация, все. Она должна отжить свою и начаться что-то новое.
Ну, как-то не уверена, да, Ольга?
Да, я тоже как-то не думаю. Она не отживет сама по себе свое. И...
Нет, сама по себе нет.
Понимаете, тут может закончиться только чем-то либо совсем глупым. Ну, вот вы представляете себе диктатор Янукович. Вот это будет глупая диктатура совершенно.
Я не представляю себе диктатуру, у которой нет денег на подданных.
Вот такая и будет она. Либо, это будет какой-то совершенно непонятный, неорганизованный, без какого-либо плана, просто социальный взрыв. И это будет для всех драматично, потому что никто не знает, как это пойдет и к чему приведет такая ситуация.
Мы сейчас не говорим о драматике этого момента, говорим чисто о процессе.
Процесса нет. То есть процесс это когда мы понимаем, что вот оппозиция делает это. Даже мы не можем сказать, что это, люди у власти
есть.
Есть воля одного человека, все остальные молчат.
Есть такой в медицине термин, называется экстрасистолы. Да?
Это что такое? Можно вот это?
Это когда, по-моему, когда начинает, в общем, да, дополнительное, в общем, когда, я не помню, кажется, экстрасистолы, может, кто-то меня поправит потом из радиослушателей, что когда сердце начинает все желудочки и все его мускулы хаотично биться, да, все, нету скоординированности. Вот у нас вот сейчас это сердце 20 лет какой-то политической системы украинской билось скоординированно, сейчас идет полная раскоординация. Она разрушается, потому что не соответствует вызовам нынешнего момента, да, экономическим, политическим, общественным, да, общественный запрос намного уже выше. Поэтому что будет через 5, через 10 лет, и какими будут украинскими политиками, и кто ими будет, мы сейчас не знаем.
Я об этом и говорю. Просто мы не знаем, какой путь к этому будет.
Конечно, не знаю, но просто это видно, сейчас видно, эта деградация украинской политики стала окончательно видна. Значит, после того, как она умрет там тем или иным способом, да, через бунт, да, через какую-то легитимную смену власти, мы не знаем сейчас этого. Начнется что-то новое, будем ждать.
Но пассивное ожидание вряд ли приводит к результату.
Абсолютно.
Вот тут вопрос к украинскому обществу, насколько оно готово просто ждать.
Ну, пока что оно просто ждет, потому что пока нет, не серьезно. Понимаете, вот даже ожидалось, что хотя бы вот приговор Тимошенко как-то возбудит какие-то движения. Ну, пока мы этого не увидели. Не увидели мы этого и вследствие экономического ухудшения. То есть я не знаю, честно. Вот я теряю сейчас в догадках, а чего должно быть, чтобы мы чего-то такое увидели.
Мы продолжим наш диалог с Ольгой Лин и Сергеем Высоцким сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что слушайте программу «Час пресс».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Свердловской области в связи с нападением этим летом на жителей поселка Сагра, в результате которого погиб один человек, возбуждены уголовные дела в отношении двух полицейских. Местных сотрудников МВД, участкового Вадима Зайниева и начальника милиции общественной безопасности Сергея Зиновьева обвиняют в халатности. В Петербурге закрыто уголовное дело о хулиганстве в отношении активиста арт-группы «Война» Олега Воротникова, сообщает сегодня сайт организации. В ноябре прошлого года в Петербурге Воротников участвовал в акции «Дворцовый переворот», во время которой активисты арт-группы перевернули милицейскую машину. В Белоруссии приняты поправки в законодательство, которые ужесточают ответственность за финансирование из-за границы политических партий и общественных организаций, а также грозят лишением свободы до 3 лет даже за призывы к участию в несанкционированных акциях. В Пакистане сегодня в результате удара американского беспилотного самолета был убит один из влиятельных членов террористической группировки «Хакани», известный под именем Джалиль. На популярном среди туристов индонезийском острове Бали сегодня произошло землетрясение магнитудой 6. Пострадали не менее 50 человек. Есть разрушения. На востоке Непала в автокатастрофе погибли не менее 35 человек. Многие считаются пропавшими без вести. Водитель не справился с управлением на горной дороге, в результате чего переполненный автобус рухнул в реку. Поступают противоречивые сообщения о задержании в Ливии Мутасима Каддафи, одного из сыновей свергнутого ливийского диктатора. По сведениям ряда представителей Национального переходного совета НПС, Мутасим был захвачен в Сирте, после чего его доставили в Бенгази. Однако представители НПС в Бенгази эту информацию не подтверждают. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – главный редактор интернет-издания «Ньюс.ру» Ольга Лень и специальный корреспондент интернет-издания «Лига». Нет, Сергей Высоцкий. Мы обсуждаем последствия приговора бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и задавайте вопросы гостям. А мы, собственно, продолжим диалог. Мы остановились на украинском обществе. И, тем не менее, вот, кстати говоря, хочу сразу это продолжение этого вопроса об украинском обществе прочитать вопросом с Фейсбука от Дмитрия. Приговор Тимошенко. Как относятся к нему Ринат Ахметов и другие представители властных бизнес-элит? Вот хороший тоже вопрос. А что у украинские олигархи? Они довольны?
Вы знаете, я так подозреваю, они тоже не понимают. Но немножко с другой точки зрения. Для них, мне кажется, немножко непонятно, как вот так вот всерьез можно посадить за то, что даже если и что-то там вывели из собственности, и не такой какой-то договор подписали. Ну, там пожурить, ну, там что-то отобрать. Ну, нормально.
Не, ну, я думаю, что они начнут что-то понимать, когда начнутся проблемы с бизнесом их зарубежным.
Вот. Зарубежным, да.
Да, конечно, да.
Я не думаю, счетами. Они должны бояться.
Я не думаю, да, что Ринат Леонидович сильно одобряет это происходящее.
Ну, вы знаете, вчера была новость такая интересная. Вот раньше всем энергетическим компаниям уголь поставляла компания ДТЭК, принадлежащая Ринату Леонидовичу. А вот вчера выяснилось, что теперь поставляет компания, которая наполовину принадлежит, конечно, Ахметову, но вот наполовину сыну Януковича. То есть думаю, что скоро они начнут не понимать очень много из того, что делает.
Вот, кстати, Иван вам пишет, вам, Ольга, что на самом деле важно падение поддержки партии власти. Это реакция населения на процесс Тимошенко. А митинги – это только частный случай политического воздействия.
Да, частный, но других-то мы тоже не видим.
Нет, это очень странный комментарий, потому что, когда, грубо говоря, если нормальный политический процесс идет в стране, значит, все решают выборы. Да. Исходя из этой логики, Юлия Тимошенко была уже наказана в 2010 году тем, что ее не выбрали за ее действия президентом. Все, наказание понесено политическое. Вон, когда начинаются уже не парламентские методы, так сказать, не политические борьбы, вот это означает, что не политические, не парламентские методы борьбы продолжатся. То есть у нас впереди выборы в Верховную Раду. Мы поглядим, как власть будет эти выборы проводить, да, насколько честно. Вот, и если не остается никаких для реализации своих полномочий гражданских и избирательных, легальных возможностей, то что делать? Митинг – это может быть какая-то крайняя степень реализации этих возможностей, но она вполне легитимна. Это прямая демократия народная. Ну, что здесь говорить? О чем здесь говорить?
Ну, мне кажется, может быть, имелось в виду немножко другое, что люди считают, что вот митинг – это не единственная форма протеста, и поэтому как бы нельзя на это ориентироваться. Но вы понимаете, с другой стороны, это не единственная. На самом деле существует более 100 способов протеста, я имею в виду ненасильственного протеста, которые можно задействовать. Но вот должна сказать, что, к сожалению, пока что протест больше проявляется в писании постов на Фейсбуке. И вот это не протест точно, должна заметить. Ну, то есть, вот когда люди выходят куда-то и делают какие-то согласованные действия, которые можно вот показать и продемонстрировать, и их видят широкая какая-то аудитория, вот это и есть протест. Вот такого протеста, к сожалению, довольно мало. Поэтому пока, я считаю, нет. Пока общество еще не вышло из состояния летаргии. Возможно, потому что, вы понимаете, это может быть и неплохо даже, что люди не готовы выходить и что-то такое вот демонстрировать, пока у них нет в голове сложной, сложившейся картинки, чего они хотят. Может быть, это говорит и о зрелости какой-то, не знаю, потому что, может быть, это и правильно. Вот я не готова ни осудить, ничего. Вот такая вот ситуация.
Проблема в том, что митинг – это наиболее простая форма вот такого вот прямого протеста.
Ну, есть митинг впереди, ну, я же тебе говорю, таких форм около сотни.
Нет, другие формы нужно организовывать.
Митинг тоже надо организовывать.
Ну, иногда митинг можно, слушай, иногда, как в 2004 году, достаточно поставить там 10 палаток на Крещатике, и придет весь Киев туда.
Не скажи, к этому полгода готовились.
Да, это правда, кстати говоря. Это было хорошо организованное, спланированное
действие. Не надо так думать, что это. Ни один митинг у нас в стране не проходил так, чтобы к нему не готовились.
Слушай, что значит готовились? Вывести насильственно там могли несколько тысяч человек.
Не об этом речь, понимаешь? Люди должны быть психологически готовы прийти и присоединиться. Для этого у них в голове должна быть некий набор, неких смыслов.
Конечно.
Если этих смыслов в голове нет, они не понимают, зачем они туда идут, чего они добьются, или вот ради чего, что конкретно они демонстрируют. Я думаю, с Тимошенко именно такая ситуация. То есть у людей смысл в голове не сложился. Вот я иду протестовать против посадки Тимошенко. Почему?
Да, я не являюсь ее сторонником.
Да я бы сам ее посадил, скажут многие.
Ты в этом права абсолютно.
Вот какого-то смысла, что я иду протестовать потому-то, что это вот вообще...
Это нечестная судебная система, да.
Вот, к сожалению, это очень сложный смысл, который не приводит человека к следующему шагу. Да. Если я буду протестовать, то что-то улучшится. Вот это должно быть, вот это тоже, это должно висеть, как такая морковка.
Ты в этом права.
В этом ее нет. Потому сейчас и не протестуют, потому что никто не видит, а что следующим шагом. Вот да, мы вышли, Тимошенко не посадили, она пошла на выборы. И что?
Да, мы снова за ней, да.
Мы снова выбрали Бют, и он снова будет вот делать вот эту ерунду, которую он делал уже один раз.
Нужно признать, что произошло отторжение населением всей политической элиты. В этом большая проблема. А эта политическая элита, вне зависимости от власти, она в оппозиции, она продолжает играть в игры с властью. И даже социально. Вот я вам скажу. Вот вчера была такая история. С депутатом отбьют Евгением Сусловым, да? У него обыск был в кабинете, это была долгая история, можно рассказать. Слушайте, у него был обыск в кабинете, потом был обыск в доме его родителей, он пытался вообще в этот дом прорваться, но вы все это хорошо знаете, да? Но ведь фотографии этого дома, его отец бывший мэр Сквиры, депутата Суслова, сам он тоже бывший мэр Сквиры, это небольшой городок, но у этого отца агрофирма, возможно, она успешная, я даже допускаю, что она вполне честная, эта агрофирма, я просто этого не знаю, да? Но там роскошный дом, большое поместье. И вот люди видят это поместье. Человек, который живет на Украине на среднюю зарплату, $200-300 сейчас, наверное, средняя зарплата в стране, да? Когда он видит эти дома, эти хоромы и так далее, у него появляется какая-то социальная злость. Я вполне допускаю, что это тоже действует.
Вы знаете, на самом-то деле, мы понимаем, что нет такой страны, где бы все люди жили одинаково. И не в этом, наверное, дело. Вопрос в том, что сейчас вот в Украине дошло до того, что человек уже не может даже надеяться на то, что он может построить. То есть просто тем, что он трудится и что-то придумал, и что-то умеет, он не может надеяться на то, что он получит такой же дом. И все это понимают. Вот в чем проблема.
Да. Мерседес у всех одинаково, что оппозиция, что...
Я именно об этом
говорю. И люди тоже это понимают. Они смотрят на, как ты правильно сказал, того же мэра Сквиры и понимают, человек не мог это заработать.
Ну почему сам не мог, если у него агрофирма?
Ну, мог, но имеется в виду, он не мог этого заработать, с нуля. Вот. Все равно что-то, видимо, где-то что-то там...
Нет, я хочу другое сказать. Я планирую сказать, что, может быть, есть люди, у которых, может быть, ничего такого и не было, потому что продавать там, условно говоря, там яйца – это не то же самое, что продавать металл.
Правда,
но у людей общее отношение к этому успеху, как к криминальному успеху, потому что этот успех в Украине, он там на 90% окрашен в криминальные тона. И сейчас власть даже особенно не старается это скрывать. Вот в чем проблема. И мне кажется, это самая большая проблема развития общества, потому что нет никакой взаимосвязи тех, кто считает себя элитой, и тех, кто должен вообще быть их базой поддержки, потому что эта элита несоизмеримо богаче и успешнее тех, кто ее должен поддержать. Эти люди больше не хотят ее поддерживать.
Кто-то же их поддерживает.
Этих людей немного. Да. Вот в чем дело. Может быть, появятся новые политические силы.
Проблема в том, что эта среда должна родить новых лидеров и новые политические силы. Но это будет возможно, когда там некая группа или общность разрозненных людей почувствовать себя каким-то классом, грубо говоря, да, с общими интересами.
Вот тогда смотрите, это будет, я не знаю. Вот смотри, следующие выборы, на самом деле, следующие парламентские выборы через год, все довольно сложно представляют, можно ли от них что-то ожидать.
Нет.
Потому что...
Нельзя. От них нельзя ничего ожидать в этом плане.
Ну вот...
Посмотрим к 5-му году.
Даже если... Да, ну, как? То есть... Вот не будет Тимошенко.
15-му,
да, не будет Тимошенко на выборах. Ну, допустим, вдруг такое случится. И вдруг случится, что вся оппозиция не пойдет на выборы. Ну, вот и какой сценарий после этого, мне интересно.
Я не верю, что вся оппозиция не пойдет на выборы. Я не сомневаюсь, что такие люди, как там, допустим, Анатолий Гриценко, например, я не знаю, там кто. Или даже там Арсений Яценюк, что они не смогут не пойти на выборы. Это просто таких политических перспектив вообще. И вся их действие.
Ну, значит, тогда, значит, выборы будут признаны легитимными в итоге.
Нет, я вполне допускаю, что без Тимошенко Европейский Союз не признает выборы в любом случае. Просто еще и будет оппозиция, с которой не будет встречаться в Европе. Да.
Ну, Оль, нет, ну смотри, сейчас по-настоящему ведь критикуют. То есть поправки Венецианской комиссии к закону о выборах, которые будут у нас там голосоваться на следующей неделе, да, они не внесены. Да, к этому закону в Европе и без Тимошенко очень много вопросов. Да, очень много вопросов, можно ли по этому закону провести легитимные выборы. Потом будут наблюдатели. Ну, слушай, ну мы же все по местным выборам помним заявление и позицию Европарламента по местным выборам в Украине, да, когда сказали, да, что да, что-то было не совсем чисто. С плебисцитом местным, ну, как бы простили пока, да, тогда. Простят в 12-м или не простят, не знаю. А то, что повторится с таким законом ситуация местных выборов на парламенте, ну, почти никто не сомневается, да. Когда можно будет там тремя людьми в комиссии в избирательной, там, из 10, да, и одной печатью, в общем, решать, кто победил на округе, вне зависимости от того, как проголосовали люди. Ну, поглядим.
Давайте послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани. Алло, здравствуйте, это Валентин.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте.
Виталий, я хотел бы сказать о том, что в случае с Тимошенко Запад действительно сработал очень четко. Вот в отличие от России, я имею в виду Ходорковского. Ну, понятно, что то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, к сожалению. Вот. Но меня заинтересовали вот слова вашей гости о том, что данная система должна развалиться. Вот, мне непонятно здесь вот только одно, что она имеет в виду под системой? Или вот такую некую конструкцию, паутину, или то, что на этой паутине навешено, должно быть уйти, или вся конструкция неправильная. Спасибо.
Ну, по-моему, вы понимаете, вот тот политический класс, который у нас формировался, он действительно живет в неком своем мире. И это не может длиться вечно. И сколько бы они ни пытались вот изолироваться, сколько бы ни пытались выстроить свою внутреннюю систему, для Украины это довольно сложно. У нас нет нефти, у нас, ну, по крайней мере, столько, чтобы мы могли на ней жить. Мы экспортно ориентированная экономика. Вся наша экономика зависит от внешних факторов. И поэтому создать вот такую какую-то совершенно изолированную систему, в ней жить, строить свои межигоря, невозможно. Вот именно это я имела...
Нельзя превратиться в Ким Чен Ира.
Да, да. Для нас это невозможно. Либо, ну, я просто слабо представляю себе эту страну именно в Украине. Все-таки, мне кажется, у нас население немножко не то, и возможности немножко другие, и местоположение.
Ну, я так понимаю, что слушатель еще имел в виду, насколько вообще, может быть, что проблема не в самой системе управления, а проблема в том, как она используется. Вот теми, кто находится у власти. И вот
ну,
что.
А с моей точки зрения, это неразделимые вещи. Но нельзя сказать, что вот у нас хорошо выстроены законы, у нас отличная конституция, но вот что-то не срабатывает в людях. Не бывает так. Значит, недостаточно хорошо продумано. Значит, нет сдержек и противовесов. Значит, нет стройности, нет возможности отследить и проконтролировать действия.
Не, ну можно привести даже очень хороший пример, думаю, который все это проиллюстрирует. И который, кстати говоря, является и российским примером. Если вы, допустим, хотите легально начать заниматься бизнесом, через какое количество инстанций вам нужно пройти, чтобы вы эти возможности получили? И какое количество инстанций вас будет потом контролировать? От пожарников, санэпидемстанции, налоговиков, таможенников и так далее, чтобы вы могли, там, допустим, ввести товар в страну и его продать в собственном несчастном каком-то маленьком магазинчике. В то время как во всем цивилизованном мире такого количества инстанций нет. Естественно, в каждой из этих инстанций сидит паук-кровопийца, который получает официально $300. Вот как, да, у меня был чудесный диалог с главой, бывшим главой таможенной академии. Я всегда его привожу в пример как иллюстрацию системы. Вот я ему говорю, как вы считаете, у вас сколько получает вообще парень-таможенник по окончании вашей академии, или там девушка, выпускница? Он говорит, ну, это называет зарплату где-то в $200. 200-250 долларов получает этот человек, который идет на службу в таможню сразу. Я ему говорю, а что же у вас конкурс-то 20 человек на место? Мы постараемся улучшить качество, мы повысим им зарплату, они будут получать $300. Ура, товарищи. Ну что же на другие специальности, где $300 никого не идет, и мы не можем заполнить наши сельскохозяйственные академии, наши инженерные факультеты, а таможенная академия ломится от желающих. Мы же понимаем, почему. И точно так же там Академия налоговой службы. Тоже все понимают, что это академия, которая готовит будущих коррупционеров. Ни у кого даже нет сомнений. Потому что даже преподаватели этих академий, я не говоря уже о студентах, приезжают на именно в сверкающих новых автомобилях, которые они не смогут накопить, за которые за всю жизнь, за официальные зарплаты. Ну вот это разве не показатель системы? Это же не люди. Если бы у этих всех людей отобрали бы-то контрольные функции, и начали бы платить им нормальные зарплаты при этом, то это были бы обыкновенные госслужащие, заурядные, никому не интересные, не хозяева жизни.
Ну и кроме того, еще есть такой момент. Ой, извините, тогда послушаем.
Послушаем. Ну давайте, да, здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, здрасте, это Андрей из Москвы. Здрасте. Вы не могли бы объяснить мне и Путину заодно, каковы все-таки формальные основания? Ведь контракт подписывал Дубина. Он же не под дулом пистолета это делал. Кто бы на него и как бы не давил, он всегда имел возможность отказаться от подписания, уйти в отставку.
Вне всякого сомнения, этот контракт подписывал Дубина и Миллер. Да, это спор хозяйствующих субъектов. Премьер-министры исключительно принимали политическое решение.
Боюсь, мы не можем объяснить. Возможно, судья объяснит Кириллов.
Вот пусть Янукович это Путину и объяснит. Виктор Федорович, объясни мне, пожалуйста. Вы бы хотели что-нибудь объяснять Путину, Андрей? Андрей.
Отключился.
Да, отключился, естественно, я бы тоже на его месте бы отключился. Следующий звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. А где же наш следующий слушатель?
Здравствуйте. Уважаемые, значит, вы большие оптимисты. Я вот, например, до того, как узнал, что Юлию посадили, я думаю, что Украина более гуманная страна, чем Россия, допустим, и Беларусь, и та же Сербия. Но когда посадили, я понял, что все электоратники, и Путина, и Януковича, и того же Лукашенко, они считают, что и Юлию Ходорковского надо было не только посадить, а надо убить. Понимаете? То есть это...
Нет, все понятно, только... Рейтинг поддержки, мне кажется, ниже у Януковича, чем у Лукашенко и Путина.
Несравненно ниже, так низко, по-моему, не падал никто, и даже Ющенко накануне предыдущих выборов.
Ющенко падал, но все равно все не очень хорошо.
Ну, так быстро этого не было. То есть полтора года, и, в общем-то, уже сейчас на выборы идти страшно.
Слушай, мне интересно другое, что российские наши слушатели постоянно сравнивают Тимошенко и Ходорковского. Это несколько разные процессы.
Они сравнивают Тимошенко и Ходорковского совершенно логично, потому что все прекрасно понимают, что приговор Ходорковского писался в те же кабинеты, в которых и писался приговор Тимошенко.
Ничего общего с судебной системой это не имеет,
так что это ровно то же самое. Просто другой лишь можно сказать, Ходорковский бизнесмен, его судили якобы за экономические преступления, да? И поэтому это не похоже на статьи Тимошенко, которые судили как бы не за экономические преступления, а как за политическую ответственность, что более дико, наверное. Но приговор-то не суд, ведь уже даже фактически это помощник судьи, который выносил приговор в России, рассказала, что вообще он этого приговора не видел до момента зачтения, последнего, когда был второй суд.
Кстати, вот если проводить параллели между вот этими двумя делами, может быть, немножко с такой неожиданной стороны, но вот вы понимаете, тут есть разница. Вот каждый раз и с Ходорковскими, у нас сейчас с Тимошенко, это все-таки некий шанс как-то отреагировать обществу и либо добиться какой-то трансформации, либо нет. Вот мне кажется, что в России этот шанс был упущен. То есть в Украине пока непонятно, потому что у нас на самом деле процессы все развиваются намного быстрее в обществе, нежели в России. У нас общество взрослеет быстрее. Может быть, за счет того, что все-таки у нас больше западное влияние. Может быть, какие-то другие играют факторы. Но то, насколько быстро у нас развиваются вот какие-то, ну что ли, гражданские институты, какие-то способы взаимодействия, Россия этого не видела. И я боюсь, что наши российские слушатели не могут даже понять вот этого нюанса. У нас будет другая реакция, и будет по-другому это смотреться. У нас,
кстати.
Никто даже, вот, понимаете, даже при надежде на то, что Запад надавит, и вот, в конце концов, какой-то ряд чиновников поведет себя по-другому, но я все-таки надеюсь больше не на это. Я надеюсь именно на реакцию того, как само общество прореагирует на свой политический класс, включая оппозицию.
Вот к вопросу о приговоре. Кстати, интересно то, что фактически Янукович, в общем, власть, вот им приговором Тимошенко, она подписала себе, ну, какой-то будущий, скажем так, да, в проекции через 5-10 лет приговор. Потому что настолько все это было непонятно и нелогично, да, вот то, почему Тимошенко осудили, то как ее осудили, что теперь фактически такие же приговоры, да, фактически политические, можно с легкостью придумать и для них, грубо говоря, не сходя с места. Вот Харьковские соглашения. Это может трактовать как что? Как посягательство на суверенитет Украины. Да, почему?
Государственная измена.
Потому что вот я судья, у меня такое внутреннее убеждение. Вот у меня же может быть такое внутреннее убеждение. У нас по законодательству так, что судья принимает свое решение на основании свидетельств, экспертиз, того-сего и внутреннего убеждения. Или, допустим...
внутреннего убеждения того чиновника, который позвонил ему перед началом судебного заседания.
Или вот, допустим, кредит МВФ. Вот да, вот взяли кредит МВФ, нанесли ущерб таким образом бюджету Украины, потому что на кредите есть проценты. Ну вот, почему?
Это же мы все будем платить 100 лет колониям Габеля каждого гражданина.
Посмотрите, какая забавная ситуация при этом вышла. Помните, как общество возмущалось, что вот при Ющенко надо было посадить всех этих предыдущую власть и чуть ли не расстрелять их. А вот теперь представьте, может быть, это было мудро так не поступать, потому что судебные это процессы были бы точно такими же.
Конечно,
за политические решения. Да. И вот сейчас общество на примере вот этих вот посмотрело, что бывает, если политически мотивированный процесс. Как к этому относятся, как это выглядит, как эта вся постановка нелепа, как это все немотивировано.
Здесь другой вопрос. Значит, ведь много-много людей в нашей стране не относятся к этому вот так, как ты. Они фанаты или Тимошенко, или Януковича.
Общество учится. Общество учится. Оно все-таки происходит...
Если посадили вот этих вот донецких бандитов, это было бы очень правильно. Да, а сажать нашу Юлю, это неправильно.
Ну, это понимаешь? Не весь электорат, как бы считал.
Ну, это же не весь электорат, согласитесь. А с другой стороны, это бы вызвало ту же реакцию Запада, ту же непонимание, что вы посадили там, я не знаю, Колесникова, еще несколько
лидера
человек.
Оппозиции, лидера
оппозиции за что?
Да. Ну, кстати, так это поэтому это все и остановилось, потому что представители тогдашней власти поняли, что они не смогут
вести
цивилизованный диалог.
Вот они поняли.
Да. Вот чем отличается. Да. Поэтому, конечно, говорить, что разницы никакой тоже нельзя, в общем-то. То есть сейчас у нас наконец пришла власть, которая показала, что разница есть. Вот она есть, что ты ни говори. То есть есть некое качество власти, которое недопустимо.
Не, но есть еще один момент, который очень сильно, мне кажется, различает, о котором тоже можно сказать, а то, что во времена Ющенко и Тимошенко все уверяли, что вот их борьба и нестабильность, и отсутствие баланса, это вот и есть главная беда Украины. А сейчас есть полная стабильность. Баланса нет, стабильность есть. Власть вся в одних руках, одна политическая.
Борьбы не наблюдается.
Борьбы как будто бы не наблюдается. И, по идее, люди должны были бы в этой пропорции жить все лучше и лучше. Здесь должно было бы...
Должны
сейчас...
были реформы, которым никто не мешает. Да. Враги же не мешают реформам.
Да, есть конституционное большинство. По Крещатику должна течь молочная река. На Банковой должны быть кисельные берега. Нет никакой молочной реки. Может, надо вообще пойти и посмотреть. Может, она уже разлилась, пока мы разговаривали за это время. Но я не уверен. По крайней мере, до эфира ее не было. Так что это тоже очень хороший урок для украинского населения, что вот эта вот стабильная власть с сильными полномочиями, как в России, как в Беларуси, приводит только к одному, к ежедневному обнищанию. Вот человек приходит домой и видит, денег стало меньше, продуктов стало меньше, президент пользуется всей полнотой власти. Он должен это четко запомнить и больше никогда не хотеть, чтобы в стране была такая система. Потому что сильная власть – это гроб для любой демократической страны с экономическими изменениями. Мне кажется, что это тоже очень важный вывод. Вот такая вот сильная постсоветская власть. Мы видим, что происходит с Россией, которая разлагается как система управления в наших глазах, с Белоруссией, где уже люди с трудом вообще находят себе место в этой жизни.
Ну, и у нас это происходит просто быстрее и динамичнее, потому что мы не защищены вот этим буфером из нефтяных денег. Вот
да, или из российской помощи.
Или из российской помощи, или просто тем, что у нас закрытая экономика. У нас экономика уже открытая.
Ну да, это просто вот такой эксперимент, который на этой, на живом теле, на открытом рынке. Да, то есть
на нас могут смотреть окружающие и делать выводы.
Да, это, конечно, вот очень интересно, как будет развиваться в ближайшие недели, потому что многие считают, что Тимошенко вот отпустят, и больше не будет предмета для разговора. Вот как вы думаете, отпустят в ближайший месяц Тимошенко?
Ну, это зависит только от того, что решит Янукович. Кто ему позвонит? Если ему позвонит Обама и что-то ему расскажет лично.
Я не специалист по психиатрии и психологии, мне тяжело сказать. Я не могу вот так вот. Это гадание буквально действительно на психологическом состоянии Януковича. Поскольку он живет в своем мире и в своем Межигоре, никто из нас не знает, как там жить, поэтому мы там, ничего,
наверное,
не можем
сказать. Там, наверное, хорошо.
Ну, наверное, но мы же не можем этого
там
сказать.
Там огромные дома, угодья, охота.
То есть, понимаете, если бы я свой день начинала с гольфа, продолжала теннисом, потом неспешно ехала на работу, обедала, точно так же возвращалась, и все это буквально по какому-то зеленому коридору, я бы вам рассказала, что я
можно
думаю.
Можно и не ездить
на работу. И будет ли Тимошенко сидеть? А так я не могу так сказать. Я просто не знаю.
Ну вот в этом-то все. Но другое дело, все мы читали роман «Мертвые души», потому что это такая психология старосветского помещика, да? Хочу
подать сюда.
Да, подать сюда того, подать сюда это. Хочу выпалю на конюшне, я хочу обласкаю. Просто проблема в том, что это происходит в 21 веке. Понимаете, так сказать, у памятника Гоголя, я бы сказал.
В центре Европы.
В центре Европы, да.
Ну да, и не в закрытом поместье.
Ну,
а в таком довольно продуваемом всеми ветрами государстве.
Вот насколько вообще на самом деле это государство действительно продувается всеми ветрами, поймем, я думаю, уже в ближайшие дни, потому что европейская реакция на происходящее, она может изменить вообще весь график жизни украинских политиков. Вот вчера уже президент Эстонии отказался встречаться с министром иностранных дел Украины, который был.
Но министр иностранных дел пока еще этого не понял. Он продолжает пока что вот говорить о том, что мы приближаемся к евроинтеграции.
Министр иностранных дел, думаю, все прекрасно понимает. Он просто вынужден говорить, потому что он хорошо чувствует себя в роли министра иностранных дел. Никому из этих людей не хочется терять власть и преференции. Поэтому они лгут сами себе. В этом и есть очень серьезная проблема. Но думаю, что скоро и это пройдет. Наши гости сегодня — это специальный корреспондент интернет-издания «Лига нет» Сергей Высоцкий и главный редактор интернет-издания «Ньюс.ру» и Ольга Лен. Спасибо, что были с нами. Господа, провел эту программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А в 14:07 «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Русский поэт Томас Транстремер. Портрет Нобелевского лауреата. Честно, почему русский? Потому что похож на русского. Гипербарея Антона Гинзбурга. География арт-проекта «В спину северного ветра». Тайны района Сен-Покрас. Евгения Баал рассказывает о книге «Дерево Харди».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Мосгорсуд обзавелся гласностью. Ольга Егорова как источник вдохновения.
Комментарии экспертов.
Депортация бродячих собак. От Наполеона до Собянина.
Право автора.
Андрей Остальский. О друзьях сильных мира сего.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».